Эфир на радио «Спутник» продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева, и в программе «Будь в курсе» на радио «Спутник» мы сегодня будем обсуждать состояние и положение наших фермеров, вообще всего, что связано с сельским хозяйством. Это касается сегодня не только тех, кто садит, не только тех, кто выращивает, но и тех, кто перерабатывает, кто экспортирует. Это вообще очень основополагающая, так скажем, отрасль для нашей страны. Я, может быть, скажу избитую фразу, да, но мы аграрное государство, мы здесь всегда делаем такую пометку. Но хотим, конечно, преобразовать это в такое больше аграрно-промышленную. Вот сегодня у нас в гостях как раз исполнительный директор агропромышленного комплекса Рустам Балтабаев. Здравствуйте, Рустам.
Здравствуйте.
Ну и, конечно, во-первых, наверное, наш разговор начинать нужно вообще о том, какие у нас дела сегодня. Во-первых, у нас лето такое вот уже не на стадии начала, но еще и впереди есть какой-то период жаркой работы для наших фермеров. И хочется, конечно, спросить, ну как там дела? То есть вы непосредственно общаетесь с фермерами, что у них сегодня на повестке дня? Мы буквально вот совершенно смотрели, да, наблюдали эту плачевную картину, когда в Высокотинском, да, районе у нас жаловались на недостатки воды, выходили с какими-то жалобами, скажем. Это не столько митинги, сколько такая вот, наверное, вынужденная мера обратить внимание на свои проблемы. А как с этим вопрос обстоит, и улучшилась ли ситуация, и как она вообще разрешается?
Спасибо большое, Елена, за приглашение. Я бы хотел бы сначала немного рассказать о деятельности ассоциации. Ассоциация развития агропромышленного комплекса. Мы работаем с 2019 года. Она была основана нашими лидирующими предприятиями, да, сельхозпроизводителей и агропромышленным комплексом. За небольшой период, скажем, нашей деятельности наша ассоциация могла достигнуть, скажем, признания со стороны государства, бизнеса, сельхозпроизводителей, ну и, самое главное, наших партнеров. Наша ассоциация, она активно на сегодняшний момент, потом я расскажу, активно вовлечена в процесс разработки стратегических документов, предложений, законопроектов. Вы, наверное, тоже в курсе, мы к вам здесь сюда тоже часто приходили, устраивали пресс-конференции. И вы верно отметили, являясь аграрной страной, развитие сельского хозяйства должна стать, ну, для нас, по крайней мере, приоритетом номер один во всех стратегических документах. И наше основное направление – это защита фермеров, это именно содействие в обеспечении именно продовольственной безопасности нашей страны, да? И самое, я думаю, немаловажный фактор – это повышение экспортного потенциала. Так как у нас в ассоциациях на сегодня более 100 предприятий, у нас есть и обычные фермерские хозяйства, плюс и крупные перерабатывающие предприятия, где мы работаем сообща, так как сегодня нам нужно в этом направлении работать, да, что мы в одной цепочке находимся. Угу. То есть тот же, например, переработчик не может работать без фермера, ну и фермер, конечно, да. И отвечая на ваш вопрос, в действительности уже почти как бы шестой месяц заканчивается, июнь, самая пора. Фермеры высказывают, вот мы это тоже отметили, и наши члены, кстати, тревогу, и это важный сигнал, да, о том, что это негативно сказывается на урожайности. Мы считаем, что на сегодняшний момент необходимо пересмотреть нормы распределения поливной воды в пользу увеличения, особенно в районах с пропашными культурами, свекла, там, кукуруза, овощи. Это еще первый полив прошел, да, чтобы предотвратить те потери и недовольствие среди крестьян. Я бы хотел отметить, что справедливое вот это распределение водных ресурсов между земледельцами является приоритетом. И я думаю, считаю, что водным службам следует больше сейчас, в настоящем, проводить такую просветительскую работу. В свое время наша ассоциация рекомендовала. В 2021 году был принят указ президента о мерах по поддержке агропромышленного комплекса. Там более 28 мер указаны. Одной из мер было упразднение лицензирования на использование подземной воды для сельскохозяйства, ну, уж так и называется. К сожалению, данный документ, он еще как бы не действует, то есть его еще не применили, но мы сейчас работаем сообща с Министерством сельского хозяйства. Нас как бы успокоили тем, что наши вот эти предложения, они уже включены в проект водного кодекса, о чем вы, наверное, тоже в курсе, что сейчас вот разрабатывается земельный кодекс, водный кодекс. Угу. Мы считаем, что хотя бы данная норма если сравнить области, например, да, различные у нас, в Чуйской области данная норма могла бы спасти эту ситуацию.
Это как будет работать? Что, скважины?
Да, это получается безлицензионно. В сегодняшний момент фермеры для того, чтобы получить лицензию, здесь определенные такие шаги, да, это, скажем, для фермера такой неподъемный процесс, это такой, для него это будет большая бюрократия,
то есть,
тем более...
когда надо работать нужно на земле, надо вот этим заниматься.
Да, нужно нанимать там юриста, я не знаю, готовить документы. И в этой связи, тем более это в указе президента указано, мы считаем, что если данная норма примется, она хоть как-то поможет, потому что мы его пользуемся, не пользуемся, например, по Чуйской области этой водой подземной, да, то есть она выклинивает через реку Чу, она уходит в соседние страны.
Да.
То есть в Министерстве сельского хозяйства, Министерстве экономики в этой части нас поддерживают. У нас вопросы были с Министерством природных ресурсов. Почему? Потому что они считают, что данная норма, она как бы может привести к загрязнению наших ископаемых, да, полезных внутри. Но мы тоже со своей стороны даем обоснование. Вот, если не ошибаюсь, о проекте водного кодекса указано, что до 30 либо до 50 метров, что разрешается, да, первые собирать эту воду для полива. Более того, я хотел отметить, что мы как ассоциация, действующая от имени наших отечественных производителей, фермеров, то есть мы тоже не ждем, пока как бы случится этот пожар. Мы это предварительно чувствовали, потому что весна была прохладной. Более того, наши госорганы, служба водных ресурсов не раз в своих, скажем, выступлениях говорил о том, что у нас вот эти снеговые накопления еще не растаяны, да, то есть еще. И мы предприняли попытку, что мы создали сейчас коммуникационную площадку, вот, и сейчас в эту площадку к нам уже приходят, как вы отметили, от Южного Чуйского канала, это вот район Сыкхоты, Новопокровки, сейчас приходит с Московского района, Сокулука и так далее. Буквально. Сейчас люди сидят, и я вот почему и вначале отметил, что нужно справедливое такое распределение водных ресурсов, и нужно больше сейчас проводить вот эти просветительскую работу. И вообще, в целом, если вот так посмотреть про эту ситуацию, потому что это очень актуальный на сегодняшний момент вопрос, для долгосрочного решения этого вопроса нужно комплексно подходить. Если у нас пахотных земель более 1 268 000 гектаров по Кыргызстану, да, то есть это очень мало, на сегодняшний момент около 30-40% у нас, если я не ошибаюсь, это как бы... та же, скажем, служба водных ресурсов, да, там есть инфраструктура, то есть они могут гарантировать, да, то есть...
Только 30%.
Да, а остальное это как бы зависит от уже климатических особенностей, да, то есть и в этой связи, чтобы у нас на будущее, чтобы не было таких вопросов, нам нужно в действительности обратить на это внимание, это строительство, да, новых каналов, это бетонирование.
Бассейнов каких-то, я не знаю, хотя бы.
Да, бассейнов, я не знаю, водохранилищ, да, это бетонирование. Почему я говорю бетонирование, например, если даже посмотреть на Чуйской области, у нас через водохранилище, те, которые поступают, пока они, например, до места назначения того же, например, через Чуйский канал поступают, 20-30% это потери. Это огромные, скажем, это огромные ресурсы, огромная вода, которая просто так уходит. И я считаю, что как раз-таки последние годы сейчас государство об этом говорит. В прошлом году, если не ошибаюсь, Минсельхоз об этом говорил, что более 1 000 000 000, по-моему, сумму, что ли, выделили для чистки каналов, да, там, для строительства там, новых каналов, для бетонирования. Но так как вот тенденция сейчас в последние годы наблюдается по понижению, скажем, поливной воды, по маловодью, нам нужно этим вопросом сейчас серьезно заняться. И в ближайшие, может быть, 2-3 года на это бросить многие ресурсы, потому что от этого зависит наша продовольственная безопасность.
Вот я, когда читал комментарии фермеров, многие говорили, это, конечно, все понятно, да, не тают там ледники или там что-то воды в реках нет, да ее действительно там не было, да, когда нам об этом говорили чиновники, вот удалось мне как раз в этот период оказаться в горах, ну, недалеко, вот, Аларча элементарно. Не было столько воды, сколько бывало в прежнее время. То есть, на самом деле, объем в реке был не такой большой, то есть, очевидно, это было воочию понятно. Ну, хорошо, но фермер говорит, а что мне делать? Моя культура не может ждать. То есть пока мы этого дождемся, то есть я потеряю все, что я вложил. Его тоже можно понять. Но на это, наверное, существуют вот как раз уполномоченные органы, которые должны стратегически размышлять и понимая, учитывая прогнозы ученых. Ученые нам отмечали, а мы говорили. Но вот когда вот эту фразу услышишь, а мы говорили, и ничего не было сделано, ну, кого уже теперь дальше винить? Нужно как бы, да, вот в складчину понимать, что нужно решать вопросы, да вообще в Центральной Азии это все насущные вопросы. Поэтому здесь ранее была же развитая, да, вот эта система с водохранилищами, со всякими разными бассейнами суточного реагирования, регулирования, прошу прощения, и так далее, да, с вот такими какими-то резервуарами. Не все сохранили, ну, да, наверное, вот пришли к тому периоду, когда понимание возникло. Чем дальше, тем будет хуже.
На самом деле мы сообщество наших фермеров, наших предпринимателей. То есть я сейчас выступаю от имени фермеров. Uh-huh. То есть мы, как, скажем, ассоциация, вовлечены uh-huh. в многие государственные частные диалог площадки, где мы как раз-таки заявляем об этом. Uh-huh. И вот благодаря, скажем, даже вам, я вчера даже об этом говорил на интервью в Беринчи радио, сегодня uh-huh. как раз-таки с вами. Ну, нужно об этом говорить, и мы понимаем сейчас фермеров, потому что многие закредитованы, многие берут дорогой, скажем, семенной материал, посадочный материал, это дорогие удобрения, это, скажем, рабочие силы.
Рабочие,
да?
Силы, конечно,
то есть
да.
Фермер для чего это делает? Для того, чтобы в первую очередь, скажем, получить прибыль, да, урожай. Угу. От этого у него зависит благополучие его семьи. И в действительности, я думаю, чем больше мы так будем говорить, это будет тоже большой сигнал. Ну, мы встречаемся на своих уровнях, мы об этом тоже говорим, но нам тоже говорили, что вот как бы таяние ледников, там 20 градусов должны быть ночные температуры, да, чтобы пойти. Угу. Уже вот 2 недели прошло, у меня вот уже вот сейчас WhatsApp-группа есть, ко мне уже вот поступает сообщение вот вчера, например, да, о том, что вообще воды, угу. вообще воды нету, например, да, даже бы, казалось бы, вот как вы говорите, угу. тех районах, где никогда такого картины не наблюдалось. Угу. Это вот, например, Южный...
БЧК, да?
Южный Чуйский канал, например, да, вот да, это вот Новопокровка вчера вот как раз-таки...
Да-да-да. Пустое, пустое, конечно. Ну, да, есть. Вот вы говорите про справедливое распределение воды. Оно в чем заключается? В том, что есть культуры, которым в первую очередь надо подавать воду, да, а есть те, которые могут подождать, я так понимаю.
Да. Особенности есть. У каждой культуры, вы сами прекрасно знаете, есть особенности там, первого полива, там, угу. второго, есть специальные, ну, как бы, периоды, да, поля. И на сегодня уже где-то 5 дней, около недели мы уже запаздываем. Угу. То есть это о чем говорит? О том, что это вот то, что я уже назвал, угу. там свекла, кукуруза, да, там это овощи, да. Это говорит о том, что сейчас фермеры, если не предпринять вот эти попытки, да, если воды не будет, я имею полива, угу. тогда они, есть риск того, что они могут, я вначале сказал, потерять урожайность. Это, видите, это как бы вся цепочка, она связана. То есть если они потеряют урожайность, то это однозначно будет бить... Ну, понятное дело, для фермера это очень большое, угу. скажем, горе, да? Не хотел бы как бы унитать, угу. но тем не менее. Но для страны это тоже
конечно.
Для производственной мощности.
Ну, мы говорим о вложениях со стороны фермеров, о том, что они все-таки привлекают какую-то рабочую силу, в одиночку семье, там, допустим, сколько-то гектаров обработать невозможно, то есть есть люди, которые работают, это прям вот для них прям, ну, работа, приходите работать на полях и тому подобное. То есть все эти вложения с удобрениями, с техникой, с ГСМ и тому подобное немалые. И каждый, конечно, просчитывает там определенные свои затраты для того, чтобы либо в них укладываться, либо хотя бы немножко сделать оборот, пусть на поле, пусть у себя, например, там, на своей ферме со своими животными, ну, конечно, приходится брать какие-то деньги. Вот у нас Минсельхоз реализует очень долго, уже 11 или какая там по счету программа ФСХ, да, мы с ними обсуждали эту программу, вроде бы хорошо, какие-то суммы называются, меняются принципы в этом году, вот какие-то там другие, только 2 банка работали вместо остальных коммерческих банков, только по линии там наших государственных банков выдавали эти денежки. Но суммы тоже были немножко сокращены. В пользу было больше отдано средств для переработчиков. Меньше было отдано тем, кто работает на старте. Ну, по крайней мере, то, что нам сказали. Но это общая картина. А вообще вот у меня к вам вопрос. Да? В самом Минсельхозе признавали, что в принципе от этих кредитов сумма не такая большая, там 150 тысяч, 300 тысяч и тому подобное. То есть это не те обороты, при которых там можно разжиться, как говорится. Но тем не менее, может быть, для какого-то единичного фермера купить плюс одну корову или плюс две коровы, это уже удвоить оборот. То есть в рамках одной семьи это может быть и здорово, и хорошо, и он рассчитывается этим кредитом. Но дать большой, как бы, эффект на экономику за счет этого не получается. Тут больше как бы такая работа направлена на улучшение благосостояния фермера, да, и то небольшого количества, потому что средства ограничены. Как вы думаете, вот этот механизм финансирования, или, может быть, существует какой-то другой механизм финансирования, как с этим быть? Нужны ли деньги сельскому хозяйству, фермеру? И откуда им их брать? Может быть, у вас есть какие-то там разработки, я не знаю.
По оценке, вот я так понял, вы сейчас говорите про программу ФСХ, финансирование сельского хозяйства, это в этом году это
самая популярная
11-я программа. Последние, скажем, 30 лет по оценкам специалистов, если все приплюсовать, государство инвестировало для сельского хозяйства в виде кредитов около 30-35 миллиардов, да, то есть, предварительно, где-то ошибаться, а там плюс-минус. То есть, это за годы независимости. Это очень большая сумма, но проблема с импортозамещением на сегодняшний момент она не решена. То есть, вы прекрасно знаете, я об этом сейчас еще в будущем расскажу, сейчас попозже. ФСХ-программа, она сегодня 11 на эту программу боль направлена на социально ориентированную поддержку фермеров. И я считаю, что так как ее в этом году оставили, ее надо оставить. Почему? Потому что дабы не получить недовольство, скажем, граждан, да, со стороны. Но сама программа изначальная по импортозамещению, если посмотреть вообще предысторию, в целом у нас вот все, нам говорят, что у вас мелкотоварное производство, не можем обеспечить объем. Но, тем не менее, сама импортозамещение, она как бы плюс-минус какие-то проценты есть, но в целом, если посмотреть, пандемия сама показала, сколько мы уязвимы, да, то есть от импорта, когда границы закрылись, когда цены вскочили. Вот, и в этой связи перед государством и вообще цель создания нашей ассоциации вообще в целом было о том, что как мы можем содействовать именно обеспечению продовольственной безопасности. В 2020 году как раз-таки провели совместно с Министерством сельского хозяйства, то есть исследование вообще в целом ситуации сельского хозяйства, изучили международную практику, те, которые, скажем, те страны, которые у них произошел прорыв, да, в сельском хозяйстве, и с учетом этого мы как раз-таки разработали программу, концепцию аграрного развития. К сожалению, данная программа, она еще как бы рассматривается, то его сейчас поменяли к программу кластерного развития. Она рассматривается в кабинете министров, еще не принята, но нормы, указанные в данной программе, на сегодня она уже с прошлого года вот работает. Кластерное. Это вот кластерное развитие.
Вот как вы ее оцениваете, эту кластерную программу? Это же прям вот большая цепочка от начала до самого конца. То есть там есть и производитель, там есть, точнее, фермер, который выращивает, производитель, который что-то производит, какой-то готовый продукт. И потом дальше мы едем, там, экспортер. То есть там есть несколько. Это, ну, прям на самом деле, как бы в идеале, идеальный вариант. То есть все вовлечены, новые рабочие места, дополнительные рабочие места, дополнительная как это называется, да, стоимость к этому товару, не сырьевая, так скажем, торговля в итоге. Вот как с этим сейчас? Вот как вы это оцениваете? Мы все время говорим о том, что хорошо, это важно, это правильно, это нужно, но как это развивается?
Сегодня решение проблемы импортозависимости, она актуальна как никогда, я еще раз подчеркиваю. Пандемия, события, да, в регионе показывают, еще раз говорю, что насколько мы уязвимы. И вы сами прекрасно знаете, если даже посмотреть наши, скажем, документы, да, нормативные, у нас есть 9 базовых продуктов. Если посмотреть по продуктам, это хлебобулочные продукты, это яйцо, это мясо, это овощи и фрукты, то есть это растительное масло. Мы полностью себя в этой линейке не обеспечим. На сегодняшний момент мы себя полностью покрываем. То есть избыток есть, это в молоке, молочном продукте, плюс это картофель. Ну и, конечно, сезонная такая, скажем, мы себя полностью покрываем, это овощи, фрукты. То есть в этом вопросе у нас нету. Хотя По овощам тоже есть вопрос. У нас даже из Польши сюда приходят яблоки, я не знаю, какие-то фрукты.
Не, ну китайские перцы, испанские перцы, болгарские всякие разные. Мы то есть можем, пожалуйста, круглый год вам на красивые, начищенные, блестящие лежат вот на прилавках. И наши такие немножко такие помельче, не очень симпатичные, как вот ваши коллеги были у нас с федерации, с ассоциацией ягодоводов. Вот они говорят, ну, наша, понятно, ягодка такая вся, ну, она сладенькая, да, все. Ну, вид у нее такой чуть-чуть потрепанный, несимпатичный по сравнению, может быть, там с какой-нибудь немецкой или там еще ягодкой. Вот о чем мы говорим.
И я это к тому говорю, например, если посмотреть даже по яйцу, да, вроде бы, казалось бы, даже гражданам, когда говоришь, что мы даже яйцо, к сожалению, не полностью мы себя обеспечиваем. Это 50% рынка. То есть 50% к нам это официально заходит из соседних стран. По сахару, например, вы тоже знаете о том, что по сахару тоже у нас актуально все бурно обсуждается.
Из Бразилии возим.
Из Бразилии возим, получаем квоту, да, в рамках ЕС. То есть оттуда вывозим. Это растительное масло. Если посмотреть зарубежную практику, то есть само вот это кластерное внедрение, то есть кластер, это что означает? Это, я еще раз говорю, это работа в единой цепочке, начиная, вот говорю, от фермера, заканчивая до переработки, плюс выхода к экспорту. Что означает? Фермер говорит осенью, например, я не могу продать, либо мой урожай, например, оценивают слишком, например, очень дешево. Да? То есть у него вот эта забота, понимаете? У фермера такая очень жизнь такая, скажем, работа очень такая непростая. То есть начиная от посева, сейчас воды нету. Когда он урожай, например, соберет, дай бог, да, у него еще вообще будет голова болеть.
А как бы продать так, чтобы еще оправдать?
А переработчик что говорит у нас, например, если посмотреть, да? На самом деле, как бы у нас сырья не хватает. Говорит, а он говорит, что нету сырья, надо квоту брать там из третьих стран, я не знаю, там в рамках ЕС, да, завозить и так далее. Если посмотреть, это кластер, это как бы здесь ничего такого замудренного нету. Просто она сейчас так построена, их вместе сейчас завязывают.
Пазлы так мы, складываем.
Например, вы сейчас говорите, вот какие есть программы финансирования. С прошлого года начала действовать программа КПК, кредитование агропромышленного комплекса, где под данной программой также дается возможность под дешевую, скажем, проценты, льготное кредитование, 6%, это тем же фермерам, тем же переработчикам. Те, которые участвуют в кластерном, скажем, объединении, в кластерной цепочке, то есть для них, с учетом того, что там есть определенные критерии, там есть фермер, переработчик, они должны быть в одном там объединении, либо это все добровольно, кто войдет, то есть договором они несут это, скажем,
все условия соблюдены.
Айлбанк и РСК-банк. И если все условия совпадают, все критерии, здесь же также происходит уже автоматически. В Айлбанк пойдешь, все думают, вот 6% кредитования, окей, это всего лишь один этап. Чтобы пойти в банк и получить, там уже процедуры обычные, классические, нужно залогу обеспечения, как положено, да, то есть там оставить там...
Мало соответствовать вот этим условиям, которые... Да,
но это больше перерабатывающие предприятия, так как для фермеров там, конечно, действительно есть беззалоговый, там, датчик кредитов. И тем самым государство, скажем так, программа данная стимулирует. Для чего? Для того, чтобы наши работали сообща, чтобы повысить нашу производственную мощность, да, продукцию. Вот, и... Я не говорю, что прям данная КПК-программа, например, в прошлом году внедрена, и сегодня можно получить результаты. Как минимум должно пройти 2-3 года, чтобы дать оценку этой программе. Но я однозначно как бы могу сказать, если данная программа будет, скажем, вовремя будут выделяться средства, для, скажем, обещанные, ну, в полном размере. В прошлом году вы говорили 10 миллиардов, да? Это, еще осенью в прошлом году добавили еще 7 кластеров к 9 кластерам. Это вот форели, мед и так далее, да? Если на каждый кластер по 1 миллиарду, если вовремя будут выделяться, я думаю, мы обязательно, если даже не говорить про 100%, то 20, 10, 20, 30%, то, что мы уже не, импортозависимость свою как бы перекроем, тогда это уже можно
считай
назвать...
успешно.
Можно считать это успешным, успешной программой.
Вот вы сегодня говорите, вот, допустим, там мы сейчас затронули основные пункты по продовольственной безопасности и про те же, про то же яйцо. И вот мне сейчас показывали картинку, да, о том, что у нас есть странная, допустим, продукция, которая стоит на прилавках, и цена... удивляет. Что это за кейс такой?
Я же говорю, в нашем объединении мы, так как это сектор агропромышленного комплекса, у нас есть комитеты.
Стараемся мониторить.
Да, мониторить все процессы. У нас есть комитеты по птицеводству, комитеты по сахару, там, если мы так разделили, чтобы эта рабочая процедура началась. И, конечно, стараемся реагировать на каждые вот эти инициативы. И, действительно, вот сегодня сейчас поступает информация о том, что, несмотря на то, что государственным органам у нас установлен минимальный уровень контрольных цен, там 7 сом на яйцо, да, на наших прилавках торговых сетей сегодня по 45 сом продают. То есть это продают, это, скажем, импортная продукция, импортное яйцо, да, из Казахстана сейчас приходит. Пусть они приходят, действительно, просто сейчас, так как у нас есть свои производители, минимальный уровень МКЦ, да, говорят, 7 сом, она как бы на сегодня уже установлена, то есть ниже его нельзя продать, да. А то, что такого рода мы видим, с одной стороны, это хорошо для населения, доступность и так далее, но поступает, у нас другие вопросы. У нас возникают вопросы относительно того, что как она завезена, да, то есть бесплатно ли, что им, получается, отдают, да, что раз 45 сом. Есть же себестоимость продукции, да, на сегодняшний момент. Почему МКЦ ставит, это все же анализируется. Все это корма, вы говорите, ГСМ, это рабочие силы и так далее, завод, электроэнергия. Сегодня выходит самый минимальный уровень, вот 77, не знаю, это было 7 сом, мне нужно перепроверить.
Да-да-да.
У нас просто у меня сейчас возникает вопрос, это что, просрочка? Да, это что, продукция продается без НДС, да? Или это контрабандная продукция? Мы буквально пару месяцев назад, как Ассоциация развития АПК, мы представлены на многих площадках, я ранее говорил, есть консультативный совет по защите прав предпринимателей при Генеральной прокуратуре, где мы ежеквартально у нас встречаемся с генеральным прокурором и говорим, скажем, барьеры, либо предложения от каждой области. И в рамках сельского хозяйства мы поднимали тематику контрабанды, так как данный вопрос, он остро стоит. По неподтвержденным данным, то есть нам тоже эти сообщения приходят из Таласской области, я имею в виду приграничных районов, из Ферганской долины поступает сообщение, что завозится контрабандная продукция, тем самым они демпингуют, да, то есть они конкурируют с нашим добросовестным бизнесом, то есть наши отечественные производители
страдают,
на таких этих фактах они страдают, то есть риск того, что есть, мы просто закроемся.
Ну, некоторые супермаркеты, например, могут говорить о том, что, ну, это мелкая, например, там продукция, ну, яйцо же тоже, яйцо рознь, там, или, например, завтра заканчивается срок годности, надо быстрее слить, ну, так сказать, чтобы совсем завтра не выбросить, да, то есть пусть хоть за сколько-нибудь, да, ну, столько. Конечно, требует ситуация разбора, безусловно. Я считаю, что вмешательство каких-то... У нас есть уполномоченные органы, которые должны прийти, разобраться в этой ситуации, что и чем мотивировано. Если они действительно объяснят и скажут, что там голубиное яйцо, простите, вот такое маленькое, и уже там все на подходе. Ну, если говорить, например, о данных вот по... Ну, давайте к молоку, в конце концов. Да? С молочниками у нас тоже такая история приключилась. Не обошлось у нас, конечно, по проблемам с какими-то экспортными делами. Сотрясала весну, да, вот эта информация о том, что Роспотребнадзор нам немножко перекрыл, значит, вот экспорт. Ну, на сегодня вопрос решен, как я поняла, с июня. Вот, вчера я читала, что и очередные рыбные хозяйства, да, они были обратно восстановлены. Мы приглашали в гости, значит, тут и рыбное хозяйство, и ветеринарную службу. Много было сказано о работе этой службы. И премьер-министр указал на, значит, проблемы с работой этой службы. Компетентность недостаточная, может быть, техническое оснащение, не знаю, может быть, недостаток людей, может быть, халатное отношение к исполнению контроля, не знаю, что. Ну, куча была таких пунктов. Значит, было признано, да, что с нашей стороны есть недоработка. Несколько раз были встречи и онлайн, и приезжали комиссии, проходили, приезжали, проверяли в итоге. Вот. Ну, сегодня мы обратно возвращаем как бы эту ситуацию на место. Но такая встряска случилась. Вот, что там произошло? Наши фермеры, конечно, ну, молокопроизводители, в частности, сразу начали говорить, а что нам делать? То есть молоко есть, а куда нам его девать, да, если вот сейчас так? Ну, хорошо, что это недолго продлилось. Почему так происходит? Есть ли на самом деле кто? Есть недобросовестные, есть добросовестные. Есть те, кто выполняют прям вот вообще все как надо. из производителей. И там йогурты, и молоко, и сливки, и все на свете. А, но есть те, кто, может, не дорабатывает. Так же, как и у рыбников. Одни говорят, мы стараемся вот все исполнять, а другие берут и перепродают вообще не кыргызстанский продукт. Да. Вот она, ложка дегтя. Как работать? Как, почему одни других подставляют?
Весна 23-го года, на самом деле она такая удалась непростая для нас в этом году. В действительности последовала череда таких новостей. Мы, как объединение юридических лиц, вы, наверное, тоже получали. Угу. Мы оперативно реагировали на эти сообщения. Где-то остро реагировали, угу. где-то не остро реагировали. Угу. Буквально лично я ездил по предприятиям, где мы давали пресс-конференцию. По рыбникам я не ездил, но по мясе, по... Я имею в виду по колбасным предприятию, по мясам, то есть по молочным предприятиям я ездил, когда и также и глава ветслужбы, и наши соответствующие госорганы принимали участие. Я бы хотел бы отметить так. Мы, объединение юридических лиц, мы не охватываем весь бизнес, то есть на сегодняшний момент.
Только те, кто
мы
входит открыты, в вам.
Да. И мы когда заявляем, то есть, понятное дело, мы на отрасль, то есть, есть какие-то на отрасль, не, тут, не просто как бы наше там сообщество отдельное и так. Нет, мы наш, я говорю, не, мы не объединяем весь бизнес, но в то же время мы реагируем на отрасль. Но в наших, скажем, предприятиях, если посмотреть, те же молочные предприятия, мы считаем, я угу. сам воочию ездил, и мы экспертов возили, это все компании международного уровня, которые сертифицированы даже по европейским стандартам. TÜV, Тюринген, это немецкие программы, где угу. год по 2-3 раза без предупреждения приезжают, смотрят, как они... То есть они могут эти лицензии, а также вот эти ISO, не ISO угу. отобрать. И в этой связи для нас это было очень таким острым моментом, когда такого рода информация идет, неподтвержденная. То есть для нас это вызывали вопросы, почему это в пятницу приходит в рабочий день. Это уже повторялось, прям тенденция угу. такая пошла. И тогда мы остро отреагировали. По колбасе я могу вам сказать, были проведены 3-4 соответствующих экспертизы анализа на сегодняшний момент. Даже там же, в Иркутской области, угу. где первоначально сообщили, полностью отрицательное сообщение
угу. есть. То есть повторные сделали
повторные
анализ?
Повторные есть угу. по этим ДНК. Везде отрицательное заключение. Угу. То есть для нас вначале мы это получили информацию очень рано. Нас попросили много угу. Шума не поднимать, да, в этом вопросе. Но тем не менее... По мясе у нас, по свинине вопросов нет. Уже угу. несколько, 3-4, это в Казахстане сделали, это в России даже сделали. Этот вопрос закрыт. Угу. По молоку. По молоку мы считаем так, так как, скажем, делегация перед тем, как закрыть от саму отрасль угу. по экспорту. Если вы помните, приезжала делегация из Россельхознадзора. Они объезжали тем же рыбным хозяйством, угу. потом тем же молокоперерабатывающим предприятием. Вроде было все хорошо, никаких нареканий тогда от инспекции, скажем, той не было. И для нас просто больше для ассоциации возник вопрос, почему... То есть мы же в едином таможенном пространстве. Угу. ЕАЭС сейчас, все попытки наших глав государств, да, пример, наших глав правительств применяются, ну, как бы все применяют шаги для того, чтобы сближение, там, устранить барьеры и так далее. Но несмотря на то, что мы в едином таможенном пространстве, там есть норма, что одна страна, она не может просто категорически закрыть отрасль. Угу. То есть вопрос был в этом. То есть мы отреагировали. То есть если бы закрыли конкретное предприятие, тогда бы мы поняли бы, да, в действительности надо поработать. Но такого не было сообщения. Угу. Просто закрыли целый угу. сектор. И в действительности это вызвало такой ажиотаж. Угу. Если посмотреть по статистике экспорта, наши молочные продукты, конечно, они... выходит к нашим соседям, это Казахстан, угу. Россия, Узбекистан. Ну и плюс, если посмотреть России, больше не молочная продукция, скажем, молочная продукция, но в виде масла.
Готового
масла, да, угу. выходило туда. Это где-то занимало около 30-20%. Но, тем не менее, если посмотреть последние годы по тенденции экспорта, вот вы вначале угу. вопрос задали, что как бы, если посмотреть по цифрам, на статкому, наши цифры, наоборот, увеличены. Угу. В действительности, да, мы, я не знаю, благодаря, может быть, программам КПК, да, благодаря нашим же самим предприятиям, да, которые стараются, я не знаю, там, инвестировать, там, находить партнеров, то есть наращивать потенциал, мы сегодня, действительно, если посмотреть, по той же колбасе, да, если по статистику, то есть мы на 3 раза превысили в прошлогодний, например, объем за 1-й квартал. По молоку, например, объемы у нас наращиваются. Это положительная тенденция.
Вот, кстати, можно я вас перебью? Да. Вот этот момент, кстати, по рыбе в том числе, и был как один из подозрительных вот тогда, когда разбор шел полета, почему так случилось? Почему сразу насторожило, да, допустим, инспекции о том, там было вот столько тысяч тонн, а в этом году, там, не знаю, ну, колоссальный прирост. Понимаете, просто вот, вот они говорят, слушайте, откуда вы ее взяли? Там, ну, где вы ее могли столько? В прошлом году было вот столько, а в этом году уже вот столько. Ну, то есть сразу возник такое, ну, такое подозрение. А не идет ли действительно реэкспорт откуда-то со стороны, да? То есть не внутри Союза, а откуда-то из третьих стран. И действительно потом, когда приезжали, смотрели на все эти вновь открывшиеся рыбные хозяйства, на всех наших реках и на прудах, то есть там как бы и вопрос снимался, что да, объем растет. Ну, раз есть спрос, будет как бы и предложение, да, рыбу ну, берут, хотят, покупают. Да, да, так же, как и масло. Вот вы сейчас говорите про Нацстатком. Экспорт молочной продукции за период с января по апрель вырос на 12,1%. Это вместе. Если говорить про сливочное масло, на 74%. Не буду называть там суммы, на сколько там миллионов. Да? Объем экспортированных сыров и творога вырос на 39,2%. Ну, то есть с аналогичными периодами. Ну, как бы хорошо же, да? Основные рынки сбыта – это кто?
На сегодня?
Да.
Конечно, это наши стратегические партнеры стран. Это Российская Федерация, это Казахстан. Это вот две страны, которые, скажем, у нас торговый оборот, скажем, проходит именно
самое
в таких
основное.
Странах. Да?
Да. Когда нам говорят, что там, не знаю, как вы к этому относитесь, но когда нам говорят, что там, например, на российском рынке, а кто там, Белоруссия хочет занять весь этот рынок, там, монополизировать своей молочкой, хотя в России ее тоже там предостаточно молочки, я всегда говорю, если вы задумаетесь о том, какой там рынок и сколько там живет людей, мне кажется, что там всем хватит места. И уж тем более нам, небольшой стране, у которой не самое большое производство, и нас там тоже съедят. Всю нашу молочку, сколько мы туда привезем, все съедят, понимаете?
Да, да, да. Вот. Абсолютно с вами согласен. В действительности, как бы, население Российской Федерации, оно очень большое относительно, если...
Брать, конечно,
нашу страну. И рынок, он этот... Но мы считаем, что... То есть мы-то на рынке не вчера, то есть не
конечно,
сегодня,
конечно.
То есть мы уже давно работаем. Есть определенные какие-то виды продукты, скажем, либо какие-то перспективные направления, где каждое государство, я не говорю про наше, пытается защищать своих, скажем, производителей внутренних своими тарифными, либо нетарифными. Ладно, тарифные меры у нас нету, потому что мы в едином пространстве, но нетарифными, например, да, такими мерами. Вы сами прекрасно знаете, у нас сейчас... Проблема есть с Казахстаном, по логистике, да, то есть непонятно, почему вот это происходит, скопление в очереди, и это нормально. То есть, когда государство, мы считаем, да, любое государство, оно защищает производителя. Если вот так посмотреть, и это нормально. Для, например, для нашей страны тоже это должно быть нормально. Когда видят, что приоритеты, они сами же из бюджета налогоплательщиков берут, да, тратят на то, чтобы увеличить, скажем, производство, для того, чтобы там работали рабочие
конечно,
места,
конечно.
Платили налоги, я не знаю, за ними
а потом брать
семьи.
И пускать соседнего производителя, да,
да
смысл?
Да,
какой
то есть
смысл?
Это нормально, и я считаю, что... Но когда это как бы переходит на крайность, когда закрывает целую отрасль, вот для нашей ассоциации это было таким большим вопросом, и мы тогда оперативно среагировали, мы обратились в Министерство экономики, так как у нас профильный орган именно МЭК, который непосредственно выводит вопросы на уровень комиссии, Евразийской экономической комиссии.
Ну, в продолжении молока, давайте вопрос. Я как правильно понять сообщение о том, что предлагается законом, да, сделать регулирование закупочных цен у молокопроизводителей? Что вам известно об этой инициативе? Я вот в апреле вижу датирование этой информации о том, что предлагается, ну вот, значит, урегулировать этот процесс, потому что каждый раз начинают жаловаться молокопроизводители о том, что когда большой объем, да, заводы начинают скидывать цены и закупать подешевле. Ну, соответственно, фермера жалко, ну а завод никто ему не указ. Почему хочу, потом беру.
Согласен. Наша миссия, наша ассоциация – это богатый фермер, богатая страна. То есть мы всегда придерживаемся под этим дугом, мы работаем в этом направлении. Но так как мы АПК, мы, я вначале говорил, мы объединяем и перерабатывающие предприятия. Буквально на той неделе у нас проходило заседание правления, которое проходит ежемесячно, где пришлось провести. Почему? Потому что, действительно, у нас тоже данный законопроект, он вызвал неоднозначную такую реакцию, да, то есть со стороны наших членов. А так как мы ассоциация, то есть мы должны какую-то позицию придерживаться, либо что-то выразить. Мы, ознакомившись с данным законопроектом, пришли к выводу, что именно законопроект в той редакции, то, что проходит, даже фермеры об этом ответили, его однозначно вызывает большие вопросы. Но проблема, как вы отметили, она есть. Почему? Потому что, когда я, например, как исполнительный директор, я обращаюсь со своими членами, крупными директорами, хозяйства, например, да, животноводческие, те, которые как раз создают большой
молоко,
объем.
Конечно.
У них своя, например, в действительности правда, и я это тоже понимаю. Почему? Потому что это фермеры, да, потому что они тоже, я же говорю, это как фермеры, как этот, как волк, да, ноги, волка ноги кормят, он тоже прямо на ногах с утра до вечера, даже с 5-4 часов утра, если надо будет, именно в таком у них режим работы. Если посмотреть переработку, у перерабатывающей промышленности у них своя, правда? И мы сейчас решили по данному законопроекту, мы, наверное, сегодня как раз-таки направим, мы не успели вчера написать, мы обратимся сейчас к инициатору, депутату Жогору Кеңеши, о том, чтобы попросить первое чтение данного законопроекта. Законопроект прошел, сейчас режим второго чтения идет, чтобы попросить организовать расширенную встречу. На эту встречу мы позовем наших членов, да, с подготовленным материалом, я имею в виду фермеров, да, и плюс перерабатывающие предприятия сейчас тоже попросили, чтобы они пришли, проанализировав, скажем, да, цены на ритейле, как это продается, чтобы в действительности вывести правду.
Или, может быть, какой-то принцип формирования закупки этой цены, я не знаю. Ну, может, какая-то формула
там
должна
есть,
быть.
Там есть формула, есть. Постановление правительства, это же тематика, она же не вчерашняя.
Ну, конечно.
Она же 2-3 года, ну, последние годы она часто поднимается. Постановление Кабинета министров утвержден порядок выплаты. Вы, если знаете, есть базис 3-4 жирность молока, когда по базису платят. Если, например, жирность там 3,5, 3,6, 3,7, перерабатывающие предприятия, оценив эту норму, они должны, например, к примеру, я говорю...
Да-да-да, да, более жирная,
там,
более там 30, больше сливок.
Если 3,4 стоит, к примеру, я говорю, да, а 3,6, 3,7, если 3,6, тогда это будет, я не знаю, там 32 сом, 31 сом. Если там 3,5, тогда 3,5, например, или 3,6, да? Ну, к примеру, я говорю.
Да-да-да.
Именно такой формат. Но я думаю, что мы придем к такому пониманию, потому что у фермеров, я же говорю, в действительности у них очень много таких вызовов. Ну, и с одной стороны, хочешь и понять, но с другой стороны, когда разбираешься с перерабатывающими, у них своя тоже, правда?
Ну, вот мы-то уже от перерабатывающих слышали. Вот, например, мы, говорит, закупаем, да, объем молока, а кто-нибудь из не самых добросовестных фермеров, ну, заливает, там же одна емкость, да, большая, то есть идет сбор молока там с целого, там, да, не знаю, села условно, да. Эти все, соблюдая условия, например, сохранили молоко в нужной кондиции, а кто-то нет. И вот представьте, привозится вся эта большая емкость, и хлоп, там через какое-то количество времени оно оказывается прокисшим. Уже ни туда, ни сюда. То есть есть такая погрешность. И он говорит, мы тоже это закладываем. Это же мои риски. Я же тоже должен это предусмотреть. А что я там дальше с этим буду делать? Ну, то есть вот такие особенности есть. Это, конечно, вопрос, который не решается так. А, да, хорошо, давайте угодим этим. Тогда эти скажут, а кто угодит нам? Ну, то есть понятно, что это такая вещь.
Надо провести глубокий анализ последствий. Почему? Потому что если мы неправильно сейчас на этом этапе не проведем, и этот, скажем, законопроект если примется, угу. он должен приняться с учетом двигу баланса стало. Интересов. Угу. Если сейчас примется такой редакции, не дай бог, тогда риск есть, тогда мы можем заводу потерять, да, с одной стороны.
Конечно.
Но я надеюсь, такого не произойдет.
Ну, Рустам, ну такой последний вопрос, давайте завершая, да. Какие, может быть, ниши мы пытаемся занять? Вот что мы такого можем еще и хотим, планируем вот именно в сельскохозяйственном секторе делать, производители выращивать? А может быть, что-то наоборот, мы поняли, что нам это не надо выращивать? Мы вот тут недавно говорили тоже про талас. А мы пытаемся им там предложить выращивать, ну там что там, малину. Я говорю, как можно заставить талас выращивать малину вместо фасоли? И ребята говорят, что нужно просто показывать, какие есть еще культуры, которые на самом деле могут быть более выгодными, ну и так далее.
Ну вот мы сейчас только с вами говорили по статистике, то, что наши наращиваются. Это уже положительная тенденция. Если посмотреть на новые, скажем, направления, я могу вам уверенно сказать, сейчас кукуруза. Сейчас данная культура, она очень, скажем, наращивает наши обороты, мы наращиваем производство. Если вы помните, в этом году, в начале этого года, когда проходила бизнес-конференция Узбекистан, Кыргызстан-Узбекистан, там были заключены контракты на более 100 миллионов долларов на кукурузу, на поставку нашей кукурузы. Мы, как Ассоциация развития АПК, я так как вначале говорил, что одно из таких важных направлений, оно является нахождение новых рынков, то есть не ориентироваться, да, то, что у нас классические рынки, где мы работаем. Мы вывозим предпринимателей тоже на какие-то бизнес-визиты. Недавно только были в Китае около 10 дней. Вывозили около 20 предпринимателей.
Экспо, да, там было?
Да, экспо-выставка, синьцзянская выставка, бизнес-форум с участием зампредседателя кабинета министров Бахтыргеш Чатурбаева было. И на этом, скажем, в рамках данного визита я могу с уверенностью сказать, что тоже прошло очень плодотворно. Мы воочию, я, например, да, по крайней мере, был в первый раз, мы увидели вообще саму страну Китая, ее мощь. Конечно, я был и в других заграничных странах, но когда я увидел потенциал именно производства, для нас это, для меня это было действительно удивлением, насколько это очень большая, большая очень страна, когда весь мир пытается с Китаем работать, а мы работаем, конечно, понятное дело, мы и соседи, да, у нас есть общие границы, то есть и для меня, как для представителя АПК, это стало большим сигналом. Мы там заключили контракты наше предприятие на поставку оборудования, что немаловажно, это по модернизации, да, то есть для сельского хозяйства, там парогенераторы, по экспорту сейчас как раз-таки мы ведем, это вот сухое молоко сейчас производ, наращивается, вот ваш вопрос, кукуруза, да, то есть это направление, вот эти направления. Я думаю, дай бог, будет большие-большие инициативы. Нас и Минсельхоз поддержал в части включения в оперативном порядке данных продуктов в реестр. Вы знаете, что чтобы с Китаем торговать, нужно, чтобы наши продукты попали в реестр, да, то есть через межправкомиссию.
Да, да, да.
И если в целом посмотреть, в целом прирост есть. Сейчас последний год, вы говорите, недавно у вас встреча была с нашими коллегами, с ягодоводы. У нас тоже есть ягодоводы, да. Эти культуры тоже такие новые, да, направления. Овощи сейчас, то есть объемы растут. Все это, я думаю, благодаря программам поддержки. То есть, как бы ни говорили, например, это там, вот это КПК, не КПК, она действительно дала рост как бы мощности. Есть фонды развития, вот российско-кыргызские фонды развития. Многие наши члены, благодаря данному фонду, они модернизировали свое производство, которое отвечает всем современным, скажем, да, технологиям на сегодняшний момент. Я думаю, в этом направлении нужно идти, и это нормальный рост для страны. Мы растем. Но я надеюсь, что, конечно, обращаюсь к нашим госорганам, конечно, я надеюсь, что они будут всегда нас поддерживать. То есть для нас, нам только, для предпринимателей только надо создать условия. Условия больше ничего. А остальное предприниматели сделают сами.
Ну да, и главное еще услышать вот то, о чем мы говорим, да, тогда, когда есть вот это объединение, например, как вот вступают к вам, да, и говорят, со всех сторон приходит информация к вам, стекается, эти говорят, у нас вот это, а эти говорят, у нас вот это, а у нас вот так, а у нас вот так, давайте что-нибудь с этим сделаем. Естественно, они все толпой не пойдут куда-нибудь в государственные органы, не будут рассказывать о своих проблемах. Надо, чтобы был кто-то, кто донес вот эти основные вопросы. Ну, что, спасибо большое вам за эту хорошую беседу, вот пока ситуация у нас такая. Но у нас на самом деле на этом поприще все время все меняется. Что-то такое происходит интересное, какие-то, может быть, сложности возникают, где-то какие-то прорывы возникают. Поэтому, Рустам, приходите к нам еще. Исполнительный директор агропромышленного комплекса у нас в эфире был на радио «Спутник».
Спасибо большое.